«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, который записан и не в Москве, и даже не в Санкт-Петербурге, а далеко в Бостоне, в Соединенных Штатах Америки, где я не мог не воспользоваться случаем и не встретиться с Анатолием Смелянским, историком театра, искусствоведом, который находится здесь по программе обмена, меня сейчас Анатолий Миронович поправит, если я неправильно сказал, скажу, между школой-студией МХАТом и Гарвардским университетом.
Нет.
Нет, я неправильно сказал. Значит, тогда вы скажите.
Да, я, что правда, я Анатолий, что правда, что я Смелянский, правда, что я занимался много-много лет театром и служил в художественном театре. Практически почти 40 лет. И возглавлял школу-студию МХАТ, был ректором этой школы много-много лет. Сейчас я здесь. Я преподавал и работал в Гарварде примерно с 98 года. Сейчас я вышел на пенсию. Мне, Виталий, 76 лет исполнилось. Так что я постарше тебя. Вот так.
Ну,
вот.
Хорошо.
На несколько лет.
Но знания никуда не делись.
Да.
Поскольку у нас программа историческая, то я бы хотел поговорить как раз сегодня с Смелянским об истории театра, но в таком разрезе эховском, я бы сказал. Это театр и политика, театр и власть, если хотите. Да? У нас очень часто вообще говорят о той или иной сфере нашей жизни, там спорт вне политики. Или там, условно того, это вне политики, литература вне политики. Театр может быть вне политики? Это первый вопрос. С учетом той истории, в первую очередь советской истории, конечно, которую мы хорошо знаем.
Ну, может быть, какой-то театр и может быть вне политики, если ты занимаешься... Это, во-первых, если это маленький театр, во-вторых, если это частный театр. У нас в России практически с самого начала стало ясно, что это новое государство, как у Пастернака будет сказано, небывалое государство, оно устроит, в общем-то, не небывалое, а вполне понятное отношение с людьми искусства. И с... Они выбирали после революции, ведь довольно скоро стали выбирать, какие инструменты самые важные. Там цирк, кино, театр и так далее. И довольно быстро пришли к идее государственными театров, понимая, что вообще у них в руках может оказаться такой мощный инструмент влияния. Люди собираются, слушай, церковь они закрыли, начали борьбу с религией. Что-то должно было заместить церковь. И вообще такая дьявольская довольно идея, которая пришла в голову уже в 19 году, когда в августе 19 года был этот издан декрет о национализации, ну, по сути, о государственных театров. И отношение к этому было, конечно, разное. Еще в 19 году Россия и люди искусства, и люди театра не были готовы к такой полной, к тому, что придет в конце концов. Потому что, конечно, были этапы. Вообще, когда говорят о советизации, кто ее проводил там, и так далее. Я помню, как Марк Исаакович Пруткин, которому власть не давала героя соцтруда, Гришин тогда был, ну, не любил. Кто-то, я думаю, что просто по антисемитским соображениям. И он мне зашел в кабинетик, мы еще работали на Тверском бульваре, вот там, где потом Доронина. И он, знаешь, вот глазки голубенькие, такие озерца, говорит, Анатолий Миронович, ну как же так? Они мне... Я же последний, кто остался в живых, кто советизировал МХАТ, Марк Исаакович. Он же был в шестерке руководителей, там была в 20-е годы. Но в сущности, вот я так думаю, что никто не советизировал. Они уже были советскими людьми, они вступили в жизнь молодыми людьми. Не Станиславский и Немирович, которые не больно понимали, что это такое. Но Немирович, может быть, в большей степени имел политическое чутье. Вообще ему нравилось играть в это. И он был сильным человеком. И, в общем, он вел это дело. Станиславский был крайне далек от этого, но тоже понимал, что надо что-то с этим делать. Когда в 19 году они объявили о национализации театров, Станиславский стал везде выступать и говорить, и да, что мы вам, ну, естественно, за что-то мы тебя национализируем, мы тебе даем деньги, потому что страна абсолютно бедная, абсолютно все ушло, все, он стал сам нищим, Станиславский потерял.
А ты нам за это?
Абсолютно все. Ты нам за... Еще непонятно было, что за
что?
Это.
Да что ты нам
да.
за это?
Еще ничего не было. Знаешь, когда Маяковский написал «Мистерию Буф», понимаешь, за это. Так, когда он пришел читать пьесу артистам нынешнего бывшего императорского театра,
Там же некоторые люди крестились, когда он читал, думали, сатана, что же вообще читает? Богохульская вещь, да?
И когда, собственно, начали играть спектакль, трое артистов не пришло, которых он подрядил. И он сам играл за троих и произносил эти богохульские вещи ножом, в спину, там то-то-то-то. Кстати, один из критиков тех лет, потом уехавший в Париж и там закончивший свою жизнь, написал, вот я вспоминаю, как он играл человека просто в «Мистерии Буф». Ужасные, да, это революционные, это страшные какие-то бас. Но в самом звуке его голоса и как он это делал, было какое-то акустическое очарование. Потому что он был великим поэтом. Но вот эта вот фраза, мы Мейерхольд, Маяковский, да несколько человек пришли сразу, да, слушать революции. Но Станиславский не принимал, и денег этих не хотел. И он привык жить за свой счет. Значит, вот художественный театр, например, про который все-таки мы в основном будем крутиться вокруг этого. Это же был частный театр, это же не государственный театр. У нас сейчас говорят, иногда Олег Табаков говорил мне, ну я вот много раз начальству говорю, и Путину говорил, что вы для нас там сделали больше, чем Николай Первый там для... Я говорю, Олег, Николай II для художественного театра ничего не мог сделать, потому что это частный театр. Более того, когда они предлагали дать дотацию за гастроли, покрыть расходы художественного театра, они же в Петербург каждый год выезжали весной после Великого Поста. Категорически отказывались. Мне дай бог попасть в удавку, в зависимость в какую-то. Ну, честно.
То есть понимали тогда.
Абсолютно, да? Станиславский это понимал. Слушай, он купец. Он стал обладателем огромного состояния от отца. Золото конетильная фабрика. Он понимал, что это такое. И одно его замечательное выступление, он объясняет, почему нельзя брать деньги, и как это опасно. И замечательное сравнение. Говорит, это как девушек, когда заманивают в бордель. Важно, чтобы она задолжала. Знаешь, это гениальная, по-моему, метафора того, как покупают. Сначала, ну давай, все будет чудно. Да. Вот. Но не сложились же отношения. Немирович в эти годы, кстати, очень интересно, из какого зерна вырастает вот это, вырастает потом вот этот монстр Советского художественного театра, каким образом из Московского художественного общедоступного театра, из Антона Павловича Чехова, как это вырастает? Ну, конечно, написано очень много, и не написано много, и архив огромный, но вот насколько я это понимаю, прожив 40 лет в художественном театре, уже абсолютно придя в 80-м году к Ефремову, то есть под занавес советской власти, пройдя все это, и пройдя распад страны и разделение художественного театра, и зная многих советизаторов последних, значит. Вот мне я хочу сказать, что, конечно, для тех людей, которые молодыми пришли после революции в художественный театр, Пруткин пришел там в 16-м году, второе поколение, то самое поколение Турбиных, да, великих актеров, они все, у них же выбора не было, они никакой другой жизни, никакого другого театра, никакой другой страны не знали. Мне Соловьева, Инна Соловьева, которая историк театра, и которая сейчас 92 года, я с ней сейчас работаю, мы готовим к изданию дневники, я помогаю, я бы так сказал, дневники актера Кудрявцева. Он играл Николку в «Днях Турбиных». Так вот, слушай, он вел дневники эти, этот самый Кудрявцев, с 24 года по 60, по-моему, 4 или 5 год, до смерти. Таких у нас в истории МХАТа не было. Каждый день, на любой основе, тетради, с черновиками, записывал, не был крупным артистом, не был первым артистом. Первые артисты вообще не ведут дневники и не пишут, за ними пишут. Но он следил, значит, вот там видно, как этот человек становится сын попа, естественно, человек ликвидированного сословия. Соловьёва прекрасно объясняет. Она человек, родившийся в 27-м году, и она понимает, что такое советизация. Она видела и, так сказать, понимает это все хорошо. Она говорит, что и правильно говорит, мне кажется, что в принципе они не были советизаторами, они попали в эту страну уже, в другую страну. Ведь те, кто учился даже и в студии, и второй студии, которая организована была до революции, никто тогда не предполагал, что случится с Россией. И готовились кадры, как в любой стране, готовились люди, и поколения вырастали для другой страны.
Которые... Не только в театре.
Не везде, везде.
И в промышленности, такая,
в армии, ты знаешь, да, абсолютно для другой страны. Выросли люди, им надо вступать в жизнь
произошло. Ну что, революция, как ее, как не принимать революцию? Это, она шутит, вспоминая Вишневый сад, как Епиходов говорит: я нашего климата, как говорил, не люблю. А что ты можешь? Ну не люби климат, а климат тебе как. Значит, отношения с политикой, это отношение, я нашего климата не люблю. Ну не люблю, а что ты, куда ты денешься от этого
или климата? Или меняй климат.
Или меняй климат. Или как Маша говорит в «Трех сестрах», живешь в таком климате, того и гляди, снег пойдет, а тут еще эти разговоры. Это чеховское, понимаешь? А когда климат вот становится и воцаряется, значит, Станиславский поначалу, естественно, нет. При том, что это кооперативный театр. Но дальше начинается вот первое испытание, которое было. Немирович по-своему отвечает на революцию. Он ставит музыкальные спектакли. Он понимает вдруг, что надо делать что-то противоположное. В «Масть времени» нельзя. Воспевать это невозможно. Хотя они же посылают Родзянко, когда февраль произошел. Они оба подписывают телеграмму, всем сердцем рады мистическому освобождению.
То есть в феврале все были рады.
Да, да, мистическому освобождению России. Никакой любви. Во-первых, Немирович был кадетом, причем яростным представителем вот этой самой партии. И Константин Сергеевич не был. Значит, и с этой точки зрения, что делать? Вот если почитать все письма, которые мы опубликовали в свое время, выпустили четырехтомник Немировича. Он там в одном письме пишет, значит, он рассуждает о планах сезона в июле 17-го года. Что 17-го? Он не понимает, и никто не знает, что произойдет. И он размышляет, с чего начать? Ту пьесу поставить, эту поставить. С ума, голова разваливается. Я не понимаю, как вести театр в этих условиях. Но вопрос только один. Идем в эту новую жизнь, в этот новый сезон, в эту новую Россию со знаменем или на манер шакалов. Вот это на манер шакалов не хотели идти, понимаешь? И поэтому он ставит там музыкальные вещи, всякие замечательные, «Мадам Манго» там.
А скажи мне, пожалуйста, такой самый долгий, неприятный, скорее всего, период в истории, это, конечно, это сталинский, да? У сталинских была какая-то особая любовь к театру.
Нет, ну, он неприятный для нас с тобой, может быть, да. Для многих других, но для мхатовских актеров, для многих, кто в этом театре родился и вырос, и составил его славу, сталинский МХАТ — это как бы что-то вообще божественно выдающееся. Почему? Потому что нет, не храм, советский храм. Советский, то есть это храм, театр, да, который был опекаем и награждаем, и дождем. Знаешь, когда был МХАТу 35 лет, в 33-м году Немирович, выступая там, говорил: вообще, то, что мы сейчас имеем, вы только подумайте. Это же несравнимо ни с чем. Нас облагодетельствовали, он слово «дождь» употребляет. Ну, просто такие благодеяния и такие, так сказать. Поэтому для многих из них... Тот же Кудрявцев, который все время говорит о том, что он сын папа, но он не хочет, чтобы его дочери были внучками папа. Он хочет, чтобы дочки были, девчат он их называет, чтобы они были детьми, дочерьми заслуженного артиста, не просто московского художника. Это великий театр, начали награждение. Потом у Сталина было, конечно, он прекрасно понимал возможности художественного театра и вообще театров, но он его облагодетельствовал, он лично курировал его, он фактически был на моей должности.
В прямом подчинении у него.
В прямом подчинении, да, потому что театр вывели из подчинения всяких культурных инстанций, театр был в подчинении комиссии ЦИКа, во главе Янукидзе стояла. Одно время решался Янукидзе, но там и Ворошилов участвовал. Они участвовали во всем. Поехать ли, дать ли денег на билет из Италии, потому что он задержался сильно там на полтора года, Владимир Иванович Немирович, в начале 30-х годов. Он же уехал в Италию, они вместе там не были в Москве. Дать ему денег, чтобы он вернулся в Советский Союз. Станиславский написал письмо Сталину: помогите, мы же отплатим, так сказать. Ну, он там задолжал, он не может уехать, то-то. Заседает правительственная комиссия, Ворошилов пишет: надо ему дать, а то этот хитрый старик будет. В общем, они обсуждают это все. То есть жизнь повисла на волоске абсолютно, при том, что довольно хитро это все было, потому что, с одной стороны, людей художественного театра, актеров художественного театра практически, за некоторым исключением, не сажали, не брали, не арестовывали. Не...
Ну, фронды внутри не было. Не,
ну, да, естественно, да. Были. Вы какая фронта? Знаешь, вот когда арестовали, я выступал сейчас на 75-летии школы-студии, пытался им рассказать о первом ректоре школы-студии. Ну, у нас всего там несколько человек, включая Кабакова и меня. Но первым-то ректором, все считают Родом, конечно, Родомысинский, 35 лет был ректором. Но до него был другой ректор. Был Василий Григорьевич Сахновский, который был назначен в 43-м году. Он был фактически, его Немирович готовил для руководства художественным театром. Что случилось? Он поставил вместе с Немировичем, считая, что он очень во многом Анну Каренину, и так далее, и так далее. Когда начинается война, Сахновский, который учился в Германии в университете до революции, дворянское, так сказать, сословие, и так далее, и так далее. То ли из МХАТа был донос, как считали в семье, то ли еще как-то. Короче говоря, когда началась война, МХАТ уехал в эвакуацию. Он не успел, болел. НКВД пришли к Сахновскому, арестовали. Потом пытали, потом там то-то, то-то, то-то. Выслали его в Казахстан, где он и сидел там года, не знаю, больше года. Каждые несколько дней письма в Москву. Помогите, я умираю, там то-то, то-то, то-то. Спросите, попросите Владимира Ивановича, потому что было уже ясно, что обращаться может только один человек. Сахновского не было, а Владимир Иванович, у которого был, естественно... Но Немирович-то понимает ситуацию, что он вообще не может бесконечно или каждый день обращаться.
Просить.
Да, вот лимит исчерпан. Вот. Ну, пусть подождет. Наконец, в какой-то момент он понимает, и он пишет Сталину замечательное короткое письмо. Дорогой Иосиф Сергеевич, я понимаю, боюсь вас оторвать, но если это не опасно, если вас не отяготит, надо... Это единственный человек, который мне... Я без него не могу. Он делал Анну Каренину, вы знаете, там то-то, то-то. Я без него не могу. Он мне нужен здесь. Через два дня телеграмма в Казахстан. Туда, в Алмату. Срочно возвращайтесь, все, значит, решено. Деньги на самолет. Он возвращается, есть пьеса, перевод Пастернака, гамлетовского, который они берут в художественном театре, отменив перевод Радлова и так далее. И Сахновский начинает работать вместе с Ливаном, помнишь, у Вознесенского?
Да, конечно.
Ливанов, где ваш несыгранный Гамлет, вечная память, да? Они начинают вместе с Сахновским делать. Сахновский – это образованнейший человек, ученик, воспитанник немецкого университета Гейдельберг. Проходит какое-то время, он уже назначен первым ректором, не ректором, а художественным руководителем, директором школы, еще не
вуз,
даже не вуз еще, понимаешь? Но он первый человек. Он туда тащит Пастернака, он там Ахматова и так далее, приводит людей. То есть все, кто помнит этот... А ректор приходит Ефремов в 45-м году, уже Сахновского нет, кстати говоря. А это первые группы, первые два года.
Олег в 45-м
приходит. В 45-м году учиться в школу-студию. Я это обсуждали. Сахновский, значит, чем это заканчивается? Заканчивается это тем, что по сплетне, значит, что якобы Сталин на каком-то приеме спросил у Ливанова, что делаете. Говорит, Гамлет, а зачем, кому это надо? Не ненавидел эту пьесу.
Ты говоришь, что? Это есть в этих... В протоколах обсуждения Ивана Грозного, там же есть фантастическая цитата, реплика Сталина, когда он говорит, что это неврастенник Гамлет, что-то такое. Вы из него сделали неврастенника Гамлета.
Вообще-то все эти стенограммы потрясающие.
Потрясающие, да.
Так я тебе хочу сказать, что они делают с Ливановым. И, кстати, в дневнике Кудрявцева это надо проверить, конечно. Там он записывает и все слухи и так далее. Он записывает все. В годы войны, эвакуации, кошмары, ужас этих дней. Он записывает про уже Сахновского, это 45-й год, работает. Февраль, незадолго до победы, за 3 месяца, звонят из директора, прекратить немедленно репетиции Гамлета. Да, у него инсульт. Он умирает в 45-м году, ему 60 с чем-то лет. Значит, это просто к вопросу, как это строилось, это мощнейшая конструкция под названием МХАТ СССР имени Горького. Ты понимаешь, что я говорю? Он установил Сталин.
А имя Горького кто дал?
Ну, это там все давали. В 36-м.
Все были имени Горького. БДТ был имени Горького.
Ты знаешь, главную шутку на тему Горького, когда колхозы, заводы, города. Да. Я сам родился
в Горьком. Ну, еще имени Кирова, да.
Ну,
но не в такой степени. Горькиана пошла, и она пошла, конечно, в особенно после смерти Горького, стали увековечивать память. Но я тебе хочу сказать, что у Пришвина в дневниках замечательно записано. В начале, когда стали давать, когда МХАТ стал имени Горького, он стал в 32-м году, как раз рано. Рано. И Пришвин был потрясен все-таки еще. Это нравы писателей дореволюционных. Он говорит так, ну хорошо, колхозы там все. Я теперь сам не знаю даже, как мне подписывать мои произведения. Может быть так, Михаил Пришвин имени Горького.
Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что сегодняшний мой собеседник Анатолий Смелянский, ну, назову сейчас его коротко с учетом темы нашей программы, историк театра. Хотя там очень много титулов, но вот ограничимся пока этим. И говорим мы об истории театра, в основном об истории МХАТа, вот с точки зрения взаимоотношений театра и политики. Да, и мы остановились на том, что Горьким и что Пришвин хотел бы подписываться имени Горького. Да, да. Да?
Возвращаясь к Горькому, я хочу сказать, что Горький в 20-е годы это не Горький в 30-е годы. Сталинизм как культура 2, который вот Паперный, Володя Паперный, замечательная книжка была такая когда-то. Угу. Это культура 2, а 20-е годы это еще другая культура и другой художественный театр. Еще не до конца ясно. И Немирович, ведь извини меня, они же уезжают в Америку на 2 года на гастроли, которые им не разрешали очень долго, потому что думали, что никто не вернется, что художественный театр не вернется. И Станиславский с группой в 57 человек уезжает, подписывая секретные соглашения с Лубянкой и с правительством, что они обязуются все до единого вернуться в назначенный срок. И каждый, кто не вернется, будет, значит, и его семьи будут ответственны за невозвращение, потому что, да, вот так вот завязали.
То есть было секретное соглашение?
Секретное соглашение,
да. Но не все вернулись все-таки.
Не все вернулись. Не вернулись те, у кого не было семей молодые, остались, стали пропагандистами системы Станиславского в мире, там сказать, и так далее.
Тоже Чехов, да?
Да, да. Нет, Михаил Чехов нет. Он не раньше, он позднее. Он уехал, да.
А я думал, что он во время тех гастролей.
Нет, наоборот, когда эти были в Америке, Чехов решил создать свой МХАТ. И он создал Московский художественный театр второй в 24-м году, в здании, где сейчас Леша Бородин, где центральный детский молодежный театр.
МХАТ-2, да.
Да, МХАТ-2. И он там существовал всего 3.5 года. После театра остался, Чехов покинул Советский Союз по медицинским темам, но на самом деле, приехав в Германию, тут же написал он начальственное письмо, что он не может больше заниматься этим театром, не вернется в Москву, потому что заниматься искусством пропаганды он не может. Что все свелось. Никаких эстетических вопросов больше нет. Никаких художественных вопросов больше. Ну и так далее, и так далее.
По взаимоотношениям театра и политики, театра и власти, я бы хотел еще затронуть один вопрос, который, я знаю, был всегда в центре внимания Смелянского. Это Булгаков, Сталин Булгаков, МХАТ и Булгаков, знаменитый Батум и так далее. Да. Вот эти взаимоотношения Сталина и Булгакова через театр.
Давай я завяжу, потому что я потом уже, написав уже и книги, и создав 15-серийную телевизионную эту сагу «Булгаков. Черный снег», я хочу сказать, что какие-то вещи все время открываются, да, архив преподносит подарки. Вот треугольник Булгаков, Горький, Сталин. Ведь Булгаков к Горькому относился так, как многие молодые писатели 20-х годов. Но это последний патриарх, он сидит в Италии, но он поможет. Он поможет. И Горький же помогал. Он помогал Всеволоду Иванову, он помогал Булгакову, он помогал Леонову. Он спрашивает у Булгакова, ну что там у кого-то, а что Багровый остров окончательно запрещен к богослужению и так далее. Он, приезжая на несколько дней в Москву, приходит на художественный совет в театр, в Камергерский переулок, чтобы выступить в защиту бега. И все советские газеты после выступления Горького, таков был, так сказать, политический вес его и у Сталина и так далее, сообщают, что бег разрешен, что начинается репетиция. Начали. Горький уехал, через несколько дней закрывают бег окончательно и бесповоротно. Значит, вот вроде бы так. А дальше происходит следующая история, которая стала ясна несколько лет назад. Ты знаешь, что Дни Турбиных были закрыты в 29-м году после колоссального успеха, колоссального скандала политической кампании против
Булгакова, но не против спектакля.
Потому
что Сталин сказал, что да, актеры потрясающие, и театр не трогать. А против Булгакова, против булгаковской пьесы, значит, организовать эту компанию. Организовали. Булгаков, письме правительству сообщает, что в его книге, всем, где он выдержки всех из прессы, 301 отзыв о моих произведениях, в том числе, но из них 298 враждебно ругательных и 3 положительных. И вдруг, в начале 1932 года, разрешают Дни Турбиных после 3 лет фактического запрета. Значит, всегда был некоторый густой туман над этим. Почему Сталин? Ну, всякие анекдоты ходили, что он пришел в художественный театр, что ему нравился этот спектакль, как известно, смотрел его там.
Он часто ходил?
16 раз видел Дни Турбиных, 16 раз. Но 18 раз, говорят, видел Любовь Яровую, так что я не думаю, что его вкус в этом смысле был безупречен. Но дело не в этом. Значит, ему нравился спектакль. Елена Сергеевна в дневнике записала, как однажды, значит, он со слов Хмелева, что он вызвал его после Дней Турбиных к себе в ложу и сказал, что очень вы мне нравитесь в этой роли, мне даже по ночам ваши усики снятся. То есть для него булгаковский герой Белогвардии, погибавший, все-таки был образцом того. Он бы хотел, чтобы его окружали такие люди, чтобы не были двурушники, чтобы не ударили на
люди
нос.
Чести.
Вот, люди чести, люди чести. И вот почему-то разрешается спектакль. Булгаков сам в письме к Попову, он свою же историю рассказывал, приятелю все время описывал, будучи уверенным, что он сохранит. Понимаешь, вот такая история, как люди закрепляли свою жизнь в письмах другим, не надеясь уже ни на что. И Попов сохранит, письма опубликованы. И вот там он сообщает, что вот неизвестно почему, по МХАТ СССР издано распоряжение пьесу Булгакова «Дни Турбиных» восстановить. Я не знаю, кому пришла в голову, но это было, ну и так далее. Дальше описывается спектакль потрясающий, как бы из-за кулис, как играет Топорков Мышлоевский. Так и теперь известно, что послужило, видимо, для Сталина моментом, почему вернули спектакль «Дни Турбиных». Горький, который из Италии пишет ему, он же с ним был, знаешь, дорогой Иосиф. В одном письме я был поражен, когда я прочитал это письмо, что жму твою лапу. Значит, отношения были как бы вполне товарищеские, да. Жму твою лапу. И вот он пожал лапу и написал Сталину, что вообще-то он, Булгаков ему не кум, не брат, не сват. Он объективен. И ведь Дни Трубиных-то ведь, вообще-то, говорят, и Белая гвардия выигрышно для нас. И те-то устроили ему, и цитируют Ходосевича, между прочим, эмигрантскую пресс, что, мол, что такое? Почему из него сделали врага? Это же вообще-то на самом деле говорит не случайно, что о всесокрушающей победе большевизма, да? И дальше он говорит, я считаю, что надо с ним работать, с Булгаковым, надо таких людей нам держать, надо то-то-то. И для начала было буквально через несколько недель дают распоряжение. Когда мы говорили, Сталин любил спектакль, это политический выбор. И Горький подсказывает ему, что надо Булгакова каким-то...
Он все-таки советовался, прислушивался.
Ну, во всяком случае, в каких-то важных вещах совершал вещи, которые для Булгакова были, ну, как-то на нитке этой пьесы, ну, судьба, жизнь была, ничего, не жить было нельзя, ничего. Ну, вот так. Возвращаясь к формированию сталинского художественного театра, и ты понимаешь, вот, опять-таки, вот конец 20-х годов, начинаются первые процессы, да, промпартии и так далее. Ну, как они относятся? Ведь художественному театру, например, его ведущим артистам, ведущим, давали как бы пригласительные билеты, как на просмотр. Прийти в колонный зал Дома Союзов, послушать этот процесс. Ходили на процесс, как...
Как на развлечение.
Да, на развлечение, как на ну, не на развлечение, как на что-то важное в жизни страны.
Мероприятие.
Да, и приглашали соучаствовать в этом деле, да. Так же, как потом будут ходить в Дом литераторов, обвинять и обличать всех тех, кто стал троцкистами, кого, ну, Булгаков, которого приглашают прийти обличить Кершона, он ненавидел его. И Кершон в художественном театре отметился одной из самых поганых пьес в истории этого театра «Хлеб». И это рядом, да, с братьями Карамазовыми, с Чеховым, чем угодно, «Хлеб». В голодающей стране, уничтожение самого основного класса этой страны. Он это воспел, так сказать, это... Ну, ничего более поганого в истории художественного театра не было. Булгаков что, пошел? Нет, 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 я не пойду. никогда не позволил себе пойти, когда было время, возможность была любому актеру или драматургу художественного театра проявить себя, знаешь, значит, театр пытался...
Тем более, ну, с учетом отношения.
Так вот, к концу 20-х годов, уже с запретом бега, с запретом пьесы Эрдмана «Самоубийца», что тоже довольно важно, потому что Сталин-то... Станиславский хотел поставить эту пьесу, как и Мейерхольд. И даже Мейерхольд вызывал его на социалистические соревнования. Давай, кто лучше мог поставить? Станиславский, приехав после Германии, после инфаркта в Москву, после болезни, где Сталин, ведь, знаешь, какие дары, в день 30-летия художественного театра Немировичу и Станиславскому дал пенсию до окончания их жизни, пусть пожизненную пенсию, очень серьезную по советским временам. Значит, в Германию отправляют за счет государства на 2 года, в санаторий, в Баден-Вейлер и так далее, и так далее. Это что такое? Значит, и отправляют с женой Сливина и с врачом, который по совместительству, конечно, понятно, сообщал, да, на что происходит, и так далее, и так далее. Значит, конечно, у Станиславского ощущение, что он обязан, что он должен, любимое его, крайне, я бы сказал, двусмысленное заявление. Я не зря ем советский хлеб. Это у него его, порядочный человек. Я не зря ем советский хлеб. Я должен что-то ставить. Я должен делать что-то. Я же безработный художественный. Они же ему фактически, он был вытеснен. Последние 4 года в художественный театр не приходил, не переступал порога. Так вот, начиная с Эрдмана, когда, да, прекрасная пьеса, и он тогда первый и последний раз вдруг понял, надо написать письмо Сталину. И он пишет ему письмо. Что это потрясающая пьеса, может сравнить только с Гоголем. Ты можешь представить, это первый и последний раз в его жизни. Советскую пьесу называют так. В принципе, интереса к ней не имел, как и пьесе, боялся. Сталин отвечает письмом, что да, и предлагает Сталину ход, что, мол, мы никаких затрат не сделаем, сделаем большой прогон, пригласим ваших спецов, и они там скажут, подскажут и так далее, и так далее. Сталин отвечает совершенно, как я бы сказал, коварным, жутким письмецом, которое войдет в аналы, конечно, и вошло в аналы театральной истории. Константин Сергеевич, дорогой, как вы можете спрашивать? Можете ли вы... Если художественный театр, ну, нравится эта пьеса, ну, конечно, ставьте. Лично мне эта пьеса не нравится. Ну, мы по спецов, все, и так далее, и так далее. Тут же, конечно, прекратили репетиции. А Мейерхольд довел до генеральной репетиции. Пришел костяк политбюро во главе с Кагановичем, Вальтов в этих самых тужурках, в плащах, не снимая. Посидели, посмотрели, молча, ничего не сказав, ушли. Это зловещий знак конца 20-х, начала 30-х годов, когда начинается вот этот переход, так сказать, в культуру 2, да? И художественный театр становится другим. Вот в 33-м году Немирович говорит, мы сейчас имеем такие условия, которых никогда мы не имели. Вопрос, какая плата?
Да? Плата, конечно.
А дальше идет система «Кнута и пряника», и очень продуманная система. Во-первых, это стационирование театра в каждом городе, в каждом этом. Ничего же, это текла река провинциального русского театра из города в город, антрепризы и так далее. Это все было закончено. К концу 30-х годов стационируется театр, и вот возникает та система, которая в каких-то определенных чертах сохранилась до сегодняшнего дня.
Вот именно вот по поводу сегодняшнего дня. Я помню книжку Смелянского «Уходящая натура», угу, да, где... По-моему, для студентов, да, для американских изначально, да?
Мемуарная книжка. Это в эпохе Ефремова. Последние 20 лет художественного театра, разлом театра, развал страны.
Да. И очень много было о советских реалиях, да. Так вот, натура-то не уходящая, не уходит.
Не уходящая,
никак.
Да, нам всегда...
Может быть, причина-то именно в том, с чего мы начинали сегодня, что театр, если мы говорим о театре, да, театр в полной зависимости от государства, от государственных денег, от бюджета, от министерства, от губернатора,
от кино, от всего чего-то, да? Многое другое. Нет, в этом огромная проблема. Я не хочу сказать, что когда театр совершенно независим, что он может существовать. Мы видим, что по американскому, скажем, театру, что на Бродвее этот чисто коммерческий театр, ты, то есть собираешь...
Он существует.
Существует. Он существует, но как существует? Если 100 проектов есть, из них 90 проваливаются, то есть это страшный риск, потому что ты сам на свой риск, на свой страх и риск идешь. Это... Театров таких, как у нас, вообще здесь нет.
Репертуарных.
Нет, нет. Репертуарные, они называются, вот, американский репертуарный театр, в котором я отработал 20 лет, и в институте этом Гарвардском. Но это называется только репертуарный. Там было в свое время 5-6 артистов, которые жили в Бостоне, и они их занимали в спектаклях. И то не круглый год. Сейчас нет этого, уже этих артистов нет. Но называется репертуарный театр. Репертуарный отчасти, мне кажется, то есть не кажется, я это знаю, это в 30-е годы возникла идея, что они могут сделать такой театр, как в России. Им казалось, что вот это единственное. И многим нашим сейчас кажется, что вот этот тип театра, постоянного, с постоянной труппой, с выдающимся режиссером во главе, знающий какую-то мысль, развивающий эту долгую мысль, что это действительно выдающееся явление русской советской культуры. Но ты сколько ты видел в 30-е годы великих режиссеров? И как в Малом театре говорили, знаешь, когда они все время соревновались с художественным театром, они говорили, ну да, но у них театр основан Константином Сергеевичем, а когда их не будет, они что будут делать? А у нас Малый театр, мы до скончания века, потому что это не режиссерский театр. Значит, поэтому я абсолютно убежден на огромном своем собственном опыте, что 700 репертуарных театров по образцу МХАТа невозможно ни в какой стране.
А сейчас 700?
Ну, около 700, если не больше. Я не знаю, сколько сейчас, но больше, чем в Советском Союзе. Это точно.
Но, тем не менее, залы же полные.
Это не имеет никакого значения. Вопрос в том, чем живет театр. Понимаешь, художественный театр был в 30-е годы самым знаменитым театром страны. А внутри, что посмотри на Половчанские сады, на хлеб и на все эти... А потом уже просто ведь пытались ставить то взлет Ваграмова, то пьесу, написанную, редактировал Вышинский в НКВД. Слушай, это...
Ну, да.
Я не думаю, что этого рода забота государства дает какие-то высочайшие плоды.
А с этой точки зрения, да, не могу не спросить, тем более, что я думаю, сейчас многие задаются этим вопросом, может быть, не всегда публично, что с МХАТом, с МХТ, скажем, имени Чехова.
Ну,
там после ухода Табакова.
Ну, мне кажется, что там сейчас...
сохранить его в том виде, в каком, в общем-то, он задумывался, скажем так, Станиславским?
Я не знаю, потому что там есть два события, которые произошли. Одно событие внутри художественного театра, то есть уход Табакова, смерть Табакова, и приход очень талантливого человека, Сергея Женовача, который, конечно, опыт руководства таким театром не имел, и я думаю, и ему сочувствовали все, когда его назначали. И я не знаю, как у него пойдет дело, он сейчас ставит «Булгаковский бег», я надеюсь, приехать в мае посмотреть. Конечно, он человек этого направления, только он направление, я бы сказал, сульвержицкого, студийного направления, маленького, нормального, естественного. Его театр маленький, естественный, нормальный и органический. Художественный театр давно эти качества потерял. И в этом смысле и Ефремов, и Табаков по-разному, но проходили через этот кризис того, что эта модель художественного театра невозвратима, невозможна, и нужно что-то делать другое. Ни у того, ни у другого, мне кажется, в полной мере это не получилось. У Олега Первого, у Ефремова гораздо более драматически, потому что именно на его эпоху и на самого Олега выпала доля разделить художественный театр, который делился не по принципу идеологии или там политики, и даже не по принципу личной приязни к актерам. Вот кто пошел за Олегом, те стали театром Ефремова. Кто пошел за Дорониной, стали театром Доронина. Но и театра Дорониной уже нету. Когда было совершенно ясно, вот один театр, который государством поддерживается и так далее. Вот второй театр тоже поменялся. И во главе этого театра встали, как ты знаешь, наверное, Эдуард Бояков и Захар Прилепин, и Пускипалис. А может быть, они станут... То есть, судя по заявлениям, я читаю все время, вижу, что вот мы-то и есть художественный театр. Я думаю, там предстоит баталия.
Они не могут ли вернуться вообще к идее ренессанса театра имени Горького, МХАТа имени Горького?
Все может быть.
Единого.
Абсолютно. Во-первых, единого. Во-вторых, сейчас блуждают идеи объединения театров. Если можно объединить...
Это странная история с этим Ярославским театром.
Если можно объединить театр, почему не создать единый художественный театр во главе с Баяковым и с Эдуардом Баяковым, с Захаром Прилепиным. Все что угодно может быть. Я надеюсь, что этого не будет. И надеюсь, что Жановачу оставят возможность доказать, что можно создать человеческий театр внутри того художественного театра, в котором много замечательных артистов и много интенций и так далее, и так далее. Зависит, конечно, от того, как карта ляжет, какая страна будет.
Но я бы все-таки, ну, не знаю, это я как зритель, конечно, я не специалист, я не видел жизни там изнутри, но для меня все-таки, хотя я помню все эти разговоры, сколько было сомнений, но и приход Ефремова, и потом, когда пришел уже Подбаков, все-таки МХАТ, ну, в моем понимании, оставался МХАТом. Ну, наверное, другим, конечно, он не МХАТ там Станиславского, да.
Нет, он не мог
быть. Он не мог быть с другими актерами, без Яншина,
было,
без
ну, да, БДТ не оставался театром Товстоногова, это нормально.
Да.
Нет, при Ефремове. Ефремов сам был вообще в каком-то смысле станиславцем. То есть, понимаешь, по глубине его актерского ощущения. То есть, другой вопрос, что у него не было, может быть, огромных режиссерских возможностей для того, чтобы выполнить это.
Режиссерских индивидуальных
режиссерских. Он был замечательный артист. Он сам
однажды... И Табаков.
И Табаков. Табаков вообще не ставил в художественном театре ни одного раза. Ты понимаешь, вот за 18 лет. Не считал себя режиссером. Правильно делал. И считал себя продюсером, а скорее кризисным менеджером. А Ефремов тоже в каком-то смысле однажды в разговоре шутливо сказал. Вот я, ты думаешь, я кто такой? Вот я актер, режиссер. Вот ты думаешь, я артист? Я говорю, конечно, артист. Ну нет, я же почти не играю. Так, только уж если нужно помочь спектаклю. Там. Ты режиссер? Нет, я не режиссер. Ты знаешь, режиссер по-настоящему только Эфрос. Вот это режиссер. А кто же Валерий Николаевич? Нет, так вот его ответ. Я, если хочешь знать, совершенно серьезно. Деятель театра. То есть... Человек...
Организатор.
Ну, современник он сделал. Поэтому у него было ощущение, что он может создать вот такой же, как современник, только художественный театр. Не получилось. И не могло получиться, потому что это создавалось в рамках той системы, той страны. Никому не нужен был только современник, еще один. Понимаешь, никому не нужен был тот художественный театр. И он это прекрасно понимал.
А что сегодня нужно театру российскому? Российскому, я имею в виду, так.
Ты знаешь, это то же самое, что это нужно театру американскому, французскому. Ему нужна свобода. Ему нужна свобода художнического поиска. Мы никогда не знаем, что выйдет из чего. Ему нужна свобода постановки. Ему нужна помощь, к сожалению, театр искусства, который не может существовать вне поддержки государства пока еще у нас. Или, по крайней мере, пока еще нет тех сил, капиталистических сил, которые могут как здесь жертвовать, помогать, там, давать и так далее. Хотя это тоже все непросто. Но без этого, вне этих условий, вне свободы поиска, вне свободы высказывания художественного, ничего не получается.
Потому что сегодня, вот посмотришь, да, вот то, что ты называл советизацией, да, mm-hmm. в нашей беседе, сегодня это, ну, советизация это не назовешь, но ведь то же самое явление, да, все режиссеры, когда вот эти вот призывы там голосовать за одного, за другого. Ну как же, они же нас кормят, да. Я забочусь не о Пете, там, Петре Петровиче Иванове, который выдвигается там в мэры или куда-то. Я забочусь о своем театре. Да, да. Потому что, да, это же то же самое, да, это такая советизация, ну, как я не знаю,
мне кажется, довольно смешным, поскольку уже прошел опыт. Знаешь, вообще смешно, когда возникает одно и то же, одна и та же песня. Они мне помогают, я это, мне на это. А если мне не дадут, то я там, то если я не поддержу...
Хорошие режиссеры, хороших театров.
Да, да. Ну, стыдно. Это знак беды на самом деле, но люди идут в это и часто не возвращаются. Потому что я клавиатуру, так начинается это, и не вернется никогда. Потому что, знаешь, есть у Тарковского, у Андрея Тарковского, замечательное одно из советской жизни наблюдение над тем, как должен жить режиссер настоящий. Режиссер, ну, что все-таки театр это режиссерское во многом искусство. Он говорит, у нас многие режиссеры считают, что можно фильмы делать им про киношников одним способом, а жить другим способом.
Не
получается. Вот это я хочу сказать.
Это очень точно. Я бы еще хотел все-таки, раз уж мы говорим о театре и политики все-таки актуализируют чуть-чуть нашу беседу и несколько слов о Серебренникове, да?
Ну, я очень рад, Виталий, что вот и в эти дни мы с тобой разговариваем, как пару дней назад выпустили Кирилла из-под домашнего ареста, который уже, в общем-то, для всех людей театра, может быть, кто-то кого-то хотел напугать или как-то проучить, или сказать, погрозить пальцем, но в итоге случилась совершенно ведь другая история, которая вдруг объединила определенную компанию людей, и вот эта встреча Кирилла, как будто он приехал с Луны к нам.
С космоса вернулся. Да,
но я хочу сказать, может быть, раньше бы не сказала, сейчас такие дни, когда могу позволить себе. Я был, когда в Москве хоронил Олега Табакова в марте, да, прошлого года. Я зашел к Кириллу в этот под домашний арест, просто пришел в квартиру, и ну, там никто не охранял эту квартиру, жилье. Просто поговорить. Ты знаешь, у меня вот возникло совершенно поразительное ощущение. Я ведь его знал хорошо. Я его пригласил в школу-студию, он вел у меня курс. И, в общем-то, седьмая студия, то, что называется, название, это идет от тех студентов, которые закончили школу-студию, где я ректор, а он педагог. Сколько было всяких неприятностей. Почему ты пригласил? Ты этого, вот, он такой, он модернист, он такой всякой. Прекрасным был педагогом, прекрасный был курс, совершенно другие, к концу, к выходу из школы, это были другие ребята, которые, мне кажется, могли бы быть воспитаны уже как вторая студия 16-го года, для другой России. Он уже готовил, мне кажется, людей для какой-то другой. И вот я пришел, ожидая, что сейчас он в ныне, в упадке, в полном этом самом раздрае. И вдруг я вижу человека, который говорит, нет, Анатолий Иванович, при том, что меня заковали, я никогда такого свободного времени не знал для себя. Я подготовил 3 сценария, я написал 2 пьесы, я снял фильм на своем компьютере, здесь дома, не выходя из дома. Я полон идей. Я вдруг увидел, что вот я всегда считал, знаешь, в «Войне и мире», там Пьер Безухов, когда его пленили, и он вдруг, когда в плену, вдруг он садится на землю, говорит, они думают, что вот я теперь-то знаю, что вот это чувство свободного человека, ты не можешь свободно. Это вот. Я вдруг увидел, что такое художник, вот ты спросил, что нужно, что такое свобода и что такое поведение художника, в какие-то обстоятельства. Мейерхольд, когда его заковали в Новороссийске в тюрьму за то, что он поставил «Мистерию Буффа» и вообще коммунист, что он делал? В ожидании гибели, кстати, в ожидании гибели, писал мизансцены Бориса Годунова. Вот это Кирилл там. Я был поражен содержательностью этого человека. То есть нужно было поставить его в такие обстоятельства, чтобы он осознал и цену свободы, и себя самого познал. Мне кажется, что сейчас начнется у него совершенно другая жизнь. Я не знаю, где он будет, как он будет.
Дай бог, во-первых, еще дело не закончено.
Нет, но я не думаю, что запихивать в бутылку назад, это уже будет... Ну, знаешь.
Да, ну еще жалко тех людей, которые еще там и Малобродского.
Но их, они все на свободе сейчас. Ну, я надеюсь, что эта история развалится. Абсолютно развалится, потому что она не имеет никакой перспективы. А те, кто мог, тот, кто выдержал, тот, кто прошел сквозь это, может быть, это будет какой-то огромный жизненный и художественный опыт. Из этого что-то родится, понимаешь? Мне кажется, я надеюсь.
Ну, дай бог. О многом еще хотелось бы поговорить, но время наше истекло. Спасибо Анатолию Смелянскому. Это была программа «Дилетанты». И до новых встреч.
Приезжай.
Я надеюсь, Анатолий. Спасибо.
«Дилетанты».